Городской наблюдатель.
Добрый день всем нашим слушателям. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
И мы продолжаем рассказ о кухне нашего города, и сегодня мы решили поговорить о послевоенной, даже вот после 20-х уже годов, ленинградской кухне, которая запомнилась, как вы утверждали в прошлой программе, не только жителям нашего города, но и, наверное, россиянам другим, которые успели тогда побывать.
Конечно же, ленинградская кухня вышла далеко за пределы нашего города, и есть блюда, о которых мы сегодня поговорим, которые стали популярны и любимы за пределами нашего города, ну, по сути дела, по всему Советскому Союзу.
После революции, наверное, нет смысла говорить о кухне, потому что там был и голод, и выживали кто как мог.
После революции, особенно если мы говорим про начало 20-х годов, в нашем городе, ну и, собственно, в нашей стране сложилась достаточно тяжелая эпидемическая обстановка, были массовые желудочные заболевания, ну и, собственно, для подавляющей массы населения слово «санитария» вообще ничего не означало. Поэтому говорить о каких-то гастрономических изысках здесь, по сути дела, не приходится. И говоря о ленинградской кухне, наверное, стоит сразу перескочить на десятилетие, собственно, в 30-е годы, когда в общественном питании начался эксперимент с внедрением различных ГОСТов, внедрением различных новых технологий. Конечно же, это время связано с именем Микояна. Это тот человек, который, по сути дела, изменил наш подход к питанию. И то, чем мы сейчас питаемся, это, конечно же, не имеет отношения напрямую к ленинградской кухне, но это имеет отношение ко всем тем гастрономическим процессам, которые происходили в нашей стране. Именно в это время в массовое производство пускаются полуфабрикаты, появляются консервные заводы, появляются колбасные заводы, появляются те продукты, которые ранее массово не производились, такие, например, как котлеты. Микоян, вернувшись из своей поездки по Соединенным Штатам Америки, был настолько впечатлен таким экзотичным на тот момент блюдом, как гамбургер, что в нашей стране даже был построен специальный завод по производству булочек с котлеты.
Интересно, еще в 30-е годы я читала, что в общественном питании был еще эксперимент с самообслуживанием, например, в столовых, да?
Да, именно на самом деле в 30-е годы массово начинает внедряться такой формат, как самообслуживание в столовых. Ну, нельзя сказать, что это был абсолютно новый формат для нашего города. Если вспомнить, на месте магазина «Пассаж», который сейчас существует, существовал ресторан, который назывался «Квесиано», и это был ресторан, по сути дела, самообслуживание, когда ты мог кинуть монетку и получить то или иное блюдо. Но все верно, с 30-х годов начинается активный эксперимент по внедрению самообслуживания в столовых, внедрению навыков, которые позволяли бы достаточно быстро накормить тысячи людей. И это, ну, определенного рода такое наследие голодных 20-х годов.
Это нельзя назвать вот тем самым феноменом ленинградской кухни. А что вот входит в это понятие?
То, что мы называем ленинградской кухней, именно это понятие начинает складываться в довоенный период. Это объясняется особой кулинарной культурой города, теми поварами, которые работали до этого в петербургских ресторанах, а затем перешли уже в систему общественного питания Ленинграда. Как таковых ленинградских блюд на тот момент, конечно же, не было, поскольку вводился единый государственный стандарт, и он был обязателен к соблюдению на всей территории СССР. Но прежде всего ленинградская в сознании потребителя ассоциировалась с особой манерой готовить. И ленинградская кухня была большей частью основана на стандартных советских блюдах, которые готовили с особым присущим именно нашему городу изяществом. Когда говорят о ленинградской кухне, то первое блюдо, которое всплывает в памяти, это, конечно же, рассольник по-ленинградски. Само слово «рассольник» в советской кухне неизбежно было связано именно с названием нашего города, а автором этого блюда стал известный кулинар Николай Александрович Курбатов.
Петербургский именно.
Петербургский, да. Он еще десятилетним мальчиком в 1905 году начал свою карьеру в одном из трактиров Петербурга. После Октябрьской революции, когда нужно было кормить достаточно большое количество людей, стал работать технологом в нарпите. Он со своими коллегами по ночам разрабатывал рецептуру собственных блюд и таким образом придумал когда-то рассольник по-ленинградски. Это было примерно в 1918-1919 годах. В основе этого рецепта лежал классический рассольник, так называемый московский. Это было характерное блюдо ресторанной кухни. Готовился он на курином бульоне с потрохами, почками. Блюдо не очень калорийное, но, как было принято во всех рассольниках, включало в себя самый главный ингредиент – это соленые огурцы. Иногда туда добавляли перловку, но не более чем для вкуса. Кроме того, в московском варианте было большое количество белых кореньев, которые занимали до 40% всей плотности блюда. Для повышения калорийности также в рассольник добавляли лизон, это проваренная смесь яйца и молока. За аналог был взят именно вот этот классический московский рецепт, в который Курбатов уже добавил картофель, перловую крупу и морковь. И если старый рассольник был супом из соленых огурцов с кореньями, то его ленинградская версия добавила сытности за счет именно картофеля и знаменитой перловки. Потому что когда говорят рассольник по-ленинградски, все сразу вспоминают про перловку.
Конечно, да. Но вот до наших дней оно дошло. Только вот я думаю, что лизон сейчас вряд ли кто добавляет.
Как и в случае с блюдами 19 века, когда наши супы претерпели большие изменения, из них ушла, как мы ранее обсуждали, мучная подболка, так и с ленинградским рассольником случились свои трансформации. Конечно же, сейчас очень редко, когда встретишь лизон в этом блюде. Другое блюдо, про которое нельзя не поговорить, это рыба по-ленинградски. Все блюда, которые связаны с нашим городом, так или иначе носили вот эту вот приставку по-ленинградски. В советском меню было принято подавать рыбу с картофельным пюре, это достаточно классическая подача, а вот ленинградские повара предложили в качестве гарнира к жареной треске, либо хеку или ментаю, использовать кружки обжаренного во фритюре картофеля с луком. Кстати, в императорском Петербурге треску называли лабардан, а в СССР она уже получила свое новое наименование. Нельзя не сказать и про другую излюбленную рыбу ленинградцев. Это, конечно же, корюшка, и, наверное, это та рыба, которая стойко ассоциируется с гастрономией и гастрономической культурой нашего города. Теперь от 30-х, я думаю, мы можем перескочить на несколько десятилетий в уже послевоенный период. Это такой период действительно расцвета ленинградской кухни. Тогда главным жестом самостоятельности для многих ленинградских ресторанов стала возможность называть блюда своими собственными именами. Так, например, появились заварные пирожные со сливками в одном из ведущих ресторанов нашего города, и они назывались «Булочки Метрополь». Фирменные котлеты, кстати, этого же ресторана также назывались «Метрополь» или, как было принято в народе, «Метропольки». Это куриная котлета, которая фаршировалась куриной печенью.
А вот заварные пирожные со сливками, их в Ленинграде придумали?
Да, их придумали в кафе «Север» на Невском проспекте, и они прекрасно пережили не одно десятилетие и до сих пор остаются одним из главных специалитетов наших кондитерских. Кстати, среди специфических именно ленинградских хлебобулочных и кондитерских продуктов из легендарного кафе «Север», которое, кстати, напомню, появилось в 10-х годах 20 века, то есть это еще дореволюционное кафе, которое именно с тем же названием, изначально называлось «Норд», что, в принципе, то же самое, пережило, по сути дела, более чем 100 лет и продолжает радовать нас своими кондитерскими изделиями. Именно в этом кафе появились пирожные ленинградские со сливочным кремом, который мы с вами только что аппетитно обсудили. Также нельзя не рассказать и про другое кондитерское чудо, которое, как несложно догадаться, называется торт ленинградский. Изобретено оно было в 50-е годы, а утверждено в начале 60-х годов. Напомню, что в тот момент ассортимент хлебобулочных изделий больше всего в СССР был представлен бисквитными изделиями. Другие варианты кондитерских изделий выпускались достаточно ограниченным тиражом, хотя спрос и популярность подобного рода продуктов – была достаточно великой в Советском Союзе. В основе торта ленинградский было песочное тесто, из которого выпекались коржи. Затем они прослаивались масляным сливочным кремом, а в качестве наполнителя использовался абрикосовый джем, домашнее повидло или абрикосовое варенье с кисло-сладким вкусом. Ну, а для придания торту особого шарма в рецепте рекомендовались орехи и шоколадная помадка.
Ну, похоже в производстве на Наполеон, когда дома
делаешь. Да, совершенно верно. Ну, кстати, нужно отметить, что в Ленинграде не было принято воспроизводить блюда из ресторанов или кондитерских в домашних условиях. Частью традиции Ленинграда, ну, это, видимо, все-таки определенные традиции, которые перешли к нам из Петербурга, было все-таки покупать готовые изделия, а не пытаться воспроизвести их в домашних условиях.
А если уж делаешь что-то дома, то немножко по другим рецептам,
да,
домашним.
Да.
Ну и, наверное, самое главное про ленинградское мороженое расскажите, пожалуйста.
Конечно же, ленинградское мороженое – это отдельный феномен. И хладокомбинат в Ленинграде открылся в 1934 году. Он был создан на базе Черниговского холодильника недалеко от метро «Московские ворота» на Черниговской улице. Именно поэтому он так и называется. Существовал он там с 1913 года. Тогда там делали сухой лед для хранения продуктов. А в 1934 году начали производить различные сорта мороженого, такие как сливочное мороженое, шоколадное, даже кофейное. Здесь же выпускалась упаковка для него, а в 1935 году появился новый сорт – эскимо или эскимо-пай, эскимосский пирожок в виде сливочного цилиндра и шоколадной глазури. Позже оно стало прямоугольным, а следом появилось двойное эскимо под названием «Ленинградское». Ну, а самым главным ленинградским мороженым было и остается, это, конечно же, сахарная трубочка. Это сливочное мороженое в вафельном рожке, которое появилось уже после войны, ну, и его любили за несравненный вкус хрустящих вафель. Оно до сих пор считается образцовым видом холодного десерта нашего города.
А я люблю, как ни странно, просто обычный ленинградский пломбир. Вот нравится мне мороженое без добавок. Хотя, конечно, пробовала разное. Еще нравилось в детстве фруктовое. Оно тогда стоило 7 копеек.
Оно было в бумажном стаканчике розового цвета.
Да, вот почему-то фруктовое очень нравилось. Ну что ж, спасибо большое, Станислав, за такой экскурс. Я думаю, наши слушатели тоже вспомнили свое детство, вспомнили какие-то блюда, которых, кстати, многих уже и нету. Что-то осталось, что-то мы можем дома все-таки попробовать сделать.
Многих нет, но на смену некоторым ушедшим блюдам пришли новые знаковые блюда уже новой петербургской кухни. И в 90-е, 2000-е годы петербургские рестораны, петербургская кухня переживают, по сути дела, второе рождение, некий ренессанс. И сейчас мы можем с вами говорить о новом феномене, о новой петербургской кухне.
Ну что ж, а о ленинградской кухне сегодня нам рассказывал эксперт в сфере гостеприимства, организатор петербургского ресторанного фестиваля, исследователь петербургской кухни Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
Спасибо за внимание.
С вами была ведущая Ирина Озерская. Я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю приятного аппетита.
Всего доброго.
Городской наблюдатель.